Веселье и голод. Наконец я собрался навестить капитана Баранова. Я знал его давно, по Одессе, где в 1921 году издавалась морская газета «Моряк». Баранов в ней сотрудничал. Яличники с северной стороны прозвали капитана Баранова «очевидцем». В это слово яличники, считавшие себя знатоками морских событий, вкладывали всю язвительность, на какую были способны. Зависть грызла их седые сердца. Законная зависть мучила яличников, потому что Баранов славился редкой особенностью. Этот человек действительно был очевидцем многих замечательных случаев и событий. Я провел с Барановым много дней и вечеров в Севастополе, Новороссийске и Одессе. Я часто бывал в каюте его старого буксира «Смелый». И капитан, и корабль, и команда были как будто нарочно подобраны по черноморским портам. Это была веселая и неунывающая компания, охотно берущаяся за всякую работу, лишь бы в ней были признаки риска и новизны. Начнем с корабля. Во время дождей буксир был слышен. Именно слышен издалека. Десятки дождевых струй лились через дырявую палубу в жестяные тазы и банки от консервов, подвешенные в местах наибольшего скопления воды. По слухам, Смелый плавал последнюю зиму перед отправкой на корабельное кладбище. Вид его никак не соответствовал растущей морской мощи Советского Союза. Но людей, распространявших эти слухи, Баранов называл «подозрительным элементом». Старый буксир имел заслуги перед революцией. По мнению Баранова, даже отслужив срок, он должен был пойти не на кладбище, а в несуществующий еще корабельный музей. Буксир носил обидное прозвище «пожар в бане». Вызвано оно было тем, что труба буксира дымила так, как может надымить весь английский флот, если его топить мусором. Радио буксиру было не нужно, а его приближение узнавали по туче дыма, застилавшей горизонт. Во всех портах Смелые встречали дружелюбно и насмешливо. Баранов ругался с духами, кочегарами, но духи ссылались на старые котлы и проклинали уголь. Это был не уголь, а самый подлый штып. Как только они начинали шуровать в своих топках, дым подымался, как извержение над притихшими от изумления берегами. В конце концов пришлось примириться с этим и создать для собственного успокоения шутливую теорию, что с густым дымом плавают честные моряки, а не какие-нибудь контрабандисты. Но эти мелочи плавания мало смущали Баранова. Один только раз он был раздосадован, когда буксир приткнулся на мель у Скадовска. В судовой журнал пришлось занести неприятные строчки. Вследствие собственного густого дыма потеряли из видимости берега и веху, ограждающую отмель, и коснулись дном грунта. Внешность Баранова никак не соответствовала представлению о неспокойном капитане. Это был старик с лицом актера, играющего несчастных и благородных отцов. Говорил он прекрасным, но хриплым басом, со множеством интонаций. В молодости Баранов учился пению в Италии у забытой и престарелой знаменитости. Баранов был не молод, но строен. Только желтоватые белки глаз и седина говорили о склерозе и старости. Биография его была неисчерпаема. Беспрерывно я узнавал то от него самого, то от окружающих, все новые черты из жизни этого привлекательного человека. В детстве он бежал из дому в Одессу и поступил юнгой на грузовой пароход. В Италии он скрылся с парохода и поступил в рыбачью артель. Потом Баранов плавал по Адриатическому морю на старых катерах, ходивших часто, как дилижансы, от Венеции до Бриндизи. Страстность Италии, кипучесть ее языка, веселье и подвижность остались у Баранова на всю жизнь. В Италии Баранов бросил морскую службу. Он бедствовал в Анконе, учился бесплатно пению, зарабатывал гроши игрой на скрипке. Он становился в порту под мраморной триумфальной аркой, воздвигнутой Трояном, и играл и пел кантилены и баркароллы. Он сдружился с городской беднотой, с бродягами и тряпичниками, портовыми девушками и карточными шулерами. Эта полоса жизни отучила его от мягкой койки и дорогого хлеба. После бродяжничества по Италии Баранов вернулся в Россию и поступил певцом в провинциальную оперу. Он изъездил всю страну. Кажется, не было такого городка, от Фастова до Елабуги и от Весьегонска до Армавира, где он бы не играл. Во время своих актерских скитаний Баранов начал переписку со Львом Толстым. Он убеждал его бросить занятия философией и написать перед смертью вещь, равную Анне Карениной. Он ругал в письмах Толстого слащавым чудаком и получал ответы, полные христианского смирения. Баранов хранил их у себя в столе, завернутыми в черный платок. Актерская жизнь скоро надоела Баранову. Он вернулся на Черное море, где был назначен капитаном пожарного парохода в Одессе. В 1905 году в Одессу пришел восставший Потемкин. Портовые рабочие хотели присоединиться к Потемкину и начать в городе восстание. Тогда полиция устроила пожар и погром в порту, чтобы отвлечь рабочих от мысли о восстании. Сотни громил, испитых и охрипших от ругани, устремились в порт. Горели пакгаузы. Баранов, вопреки намекам начальства о необходимости ничего не замечать, подошел на своем пароходе к толпе, грабившей пакгаузы, и начал поливать ее горячей водой из пожарных бронзбойтов. Погром прекратился, но одному Баранову не под силу было справиться с ним. Погром вспыхнул в другом месте. Баранов знал Матюшенко и видел встречу восставшего Потемкина с черноморской эскадрой. На своем пароходе Баранов доставлял восставшему броненосцу провизию и воду. Встреча с Барановым в Севастополе вызвала поток воспоминаний об Одессе и моряке. С Барановым я познакомился в редакции этой замечательной газеты. На ее первой странице на четырех языках красовался лозунг «Пролетарии всех морей, соединяйтесь». Это была газета с большим революционным прошлым. До революции она выходила в Александрии и Константинополе. Кочегары привозили ее в угольных ямах пароходов в Одессу. Тогда она больше походила на прокламацию, чем на газету. После революции она начала выходить в Одессе. Бумаги не было. Таможня выдала нам из сострадания кипы чайных бандеролей разнообразных и приятных цветов – розового, зеленого и сиреневого. На обороте этих бандеролей мы печатали газету. Каждый день цвет ее менялся. Только по воскресным дням, тогда выходных дней еще не было, мы выпускали моряка на белой бумаге такой толщины, что газета не печаталась на ней, а выдавливалась, как книга для слепых. Старые газетчики в первый же день выхода моряка создали ему неслыханную популярность. Шаркая ревматическими ногами, они плелись по голодным улицам Одессы и равнодушно кричали: «Газета мрак! Мрак! Газета!» Моряк разошелся в полчаса. Всем было интересно прочесть газету с таким страшным названием. Пожалуй, впервые в жизни неправильность одесского произношения сыграла такую роль в деле распространения печати. После надлежащего внушения газетчики начали кричать не «мрак», а «марак». Им было все равно. Какая разница? Разве это была жизнь? На кладбище годилась такая жизнь, когда газета стоила 50 рублей. А за эти 50 рублей можно было купить на базаре 20 спичек. Вот что можно было купить на базаре. В «Моряке» печаталось все, что имело хотя бы отдаленное отношение к морской жизни. От истории кораблекрушений и революционной хроники заграничных портов до стихов Тристана Карбьера и рассказов Катаева. В газете было 60 сотрудников. Журналистов, капитанов, писателей, масленщиков, корабельных инженеров, лоцманов, матросов, гальюнщиков и поэтов. В ней сотрудничали Бабель и Семен Юшкевич, Катаев и Шенгели, Эдуард Багрицкий и Славин, Семен Гехт и Андрей Соболь. Ильф в то время работал, кажется, монтером и еще не задумывался над литературным будущим. Шенгели в солдатских обмотках и белом тропическом шлеме пел звучащие медью стихи о римлянах, истекающих кровью. Катаев ходил в прожженной шинели, пахнувшей карболкой и сыпняком, и в линялой турецкой феске. Он напечатал в «Моряке» рассказ «Сэр Генри и черт». Рассказ был романтичен и страшен. В редакции говорили, что сам Эдгар По содрогнулся бы, читая его. Бабель только что приехал из конармии. Он писал свои рассказы с таким же вкусом и неторопливостью, как портовые грузчики едят белый хлеб с маслинами, крякая от наслаждения. Багрицкий, худой и бледный, целыми днями лежал в степи за Люсдорфом и ловил жаворонков и перепелок. В свободное от этого занятия время он писал чудесные стихи и страшным басом рассказывал вымышленные истории из своей жизни на турецком фронте. Славин писал очерки об одесском базаре под названием «Имейте пару интеллигентных брюк». Гехт работал фальцовщиком в типографии «Известий» и слагал стихи о небе Иудеи. Никто из сотрудников не получал ни копейки. Гонорар выплачивался черным кубанским табаком, синькой и хлебом. Было время веселья и голода, время молодости республики и незатихающих над горизонтами гроз. Почему именно из Одессы, а не из Киева или Саратова, появилось столько талантов? Я ценю Баранова за то, что в 1921 году в Одессе он произнес в редакции «Моряка», сидя за стаканом морковного чая, пророческие слова. «В Одессе много солнца, много моря, и вы увидите, в Одессе будут свои мапассаны». Одесса — это Левант, это Черное море, теплые ветры с Босфора, бывшие греческие контрабандисты и негоцианты из Пирея. Итальянцы-гарибальдейцы, капитаны и портовые грузчики, банабаки. Богатство всех стран, влияние Франции, гетто на Молдаванке, бандиты, ценившие превыше всего остроумие, седоусы и рабочие с Пересыпи, итальянская опера, воспоминания о Пушкине, акации, желтый камень, цветы, любовь к анекдоту и страшное любопытство к каждой мелочи. Все это Одесса. Но главное — море. Баранов был прав. Черное море выбросило в жизнь этих писателей, как дарит берегам самые разнообразные вещи. От поющих раковин до сорванных с якорей плавучих мин, разносящих в пыль прибрежные скалы. Кроме писателей, в «Моряке» работали два корректора — Подбельский и Харито. Оба они были студентами Одесского университета. Подбельский был томный и картавый юноша. Он ходил преимущественно босиком и в дырявой шинели. В холодные зимние дни он носил облезлое, но все еще пышное дамское боа. Он любил возвышенные разговоры и считал себя знатоком литературы. Харито был грек родом с острова Митилены, где его отец до войны издавал греческую либеральную газету. Харито тоже считал себя знатоком литературы. Оба знатока презирали друг друга и обменивались язвительными замечаниями по тонким и спорным вопросам поэзии и прозы. Когда умер Александр Блок, Харито объявил траур и два дня не выходил из своей комнаты, заваленной книгами. Из книг он сложил лежанку, покрыл ее старым ковром и спал на ней. Брошенная кровать стояла рядом. В свою комнату Харито никого не пускал, чтобы сберечь книги от разграбления. Ложи из книг он устроил для того, чтобы скрыть их от любителей литературы. Однажды Подбельский пришел в редакцию не в боа, а в добротном матросском тельнике, бушлате и каскетке с золотыми пуговицами. Он объяснил редактору, что из склонности к морской жизни решил переменить профессию и поступил матросом на шхуну «Паванна». Это была не шхуна, а херсонский дубок, приспособленный под перевозку дров. Пышное название «Паванна» объяснялось просто. Некогда эта шхуна принадлежала Павлу и Анне Бывальченко, херсонским торговцам. Слияние этих имен дало грязному дубку имя, достойное прекрасного клипера Вест-Индской компании. Подбельский начал плавать на Паванне между Одессой, Харлами и Скадовском. Изредка он заходил в редакцию, загорелый и таинственный. Все заметили, что он начал употреблять в разговоре неподходившие к его интеллигентной внешности крепкие морские слова. Через два месяца его арестовали вместе со всей командой Паванны и выслали из Одессы. Обнаружилось, что Паванна занималась незаконной торговлей хлебом и мелкой контрабандой. Казалось, для Харито пришло время торжествовать над бесславным концом соперника. Но наоборот, Харито пришел в уныние. Причины этого скоро выяснились. Владельцем Паванны в то время был единственный сын Достоевского, Федор Федорович Достоевский, бывший игрок на бегах. Я встречал его в Одессе. Это был плотный и неразговорчивый человек с холеной наружностью барина. Он не любил отца. Он морщился, когда при нем разговаривали не только об отце, но вообще о литературе. Когда его знакомили с кем-нибудь и говорили «это сын Федора Михайловича Достоевского», он резко бросал: «Я существую сам по себе, вне зависимости от таланта или бездарности моего отца». Харито называл Подбельского идиотом, Если б ему, Харито, пришлось плавать с сыном Достоевского, то он, конечно, сумел бы вытянуть из него все, что сын знал об отце. Из моряков, сотрудников газеты, самыми выдающимися были капитан Баранов и боцман Миронов. Боцман Миронов писать не мог, он умел только рассказывать. Он много плавал на американских пароходах, сидел в тюрьме в Чикаго и хорошо знал жизнь иностранных моряков. Он рассказывал точно, не привирая ни слова. Но все же рассказы его казались фантастическими от обилия малоизвестных фактов. Миронов прекрасно читал по-английски, пожалуй, лучше, чем по-русски. Он очень любил О. Генри и Джека Лондона и сокрушался, что никто из нас не умеет так писать, как они. «Вот это ребята», — говорил он, — «способные до писания чудаки. Чернила у них крепкие, как спирт. Одно мне жалко. Лондона я не застал. Приехал к нему на ранчо, а он уже отравился. Жену видел. Грубая женщина. Ее бы к нам на привоз торговать пирогами». Миронов изредка выступал у нас в роли переводчика. Баранов переводил с итальянского прекрасную книгу «Заповеди моряка». Это был дневник итальянского кочегара. Целая энциклопедия несчастной жизни на грузовом итальянском пароходе. Мы печатали переводы из номера в номер. Матросы на заржавленных пароходах в порту читали их со слезами и восхищением. В те годы притихшая и пустынная Одесса была погружена в прозрачный воздух и тишину. Бездымные дни проплывали над морем и городом торжественно и спокойно. Полынь росла на трамвайных путях и на руинах богатых дач в Аркадии и Лонжероне. Иногда тяжелый гром сотрясал берега. Это врангелевский крейсер «Кагул» подходил к Очакову, и крепость отгоняла его уверенными и ленивыми залпами. Все лето было полно морского безмолвия, изредка прерываемого орудийным громом. Полно запаха морской травы и степей, полно голода с его легкостью тела и мыслей. Вся жизнь в Одессе, даже чистый воздух и пустынный порт, где старики удили рыбу, напоминала о блокаде. Только стаи скумбрии, веселые средиземноморской рыбы, прорывали ее. Скумбрия приходила из мраморного моря. Мы удили ее на самодуры. Это было в те дни нашим единственным отдыхом.